Разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Из архивов литературно-драматической редакции. 70-летию Великой Победы посвящается.
И вот сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение нашей встречи и послушать, на мой взгляд, очень удивительного, интересного человека, размышления о жизни, о трудностях, о счастье и о годах войны, размышления ветерана Великой Отечественной войны, награжденным за выполнение особо важного задания по совершенствованию средств радиосвязи в подготовке контрнаступления наших войск под Москвой в 1941 году орденом «Красная звезда», ветераном Великой Отечественной войны, почетным радистом СССР Федор Павловичем Кислицыным в передаче «Мы подснежники».
Мы последние этого века, мы великой надеждой больны. Мы подснежники, мы из-под снега, сумасшедшего снега войны.
Мы тогда не мыслили, что такой будет война. Продолжительно и такой. Чего у нас, мы знали.
Мы верили, что она быстро кончится.
Она быстро кончится. Мы не думали, что когда мы его, да что. Мы ведь раньше в строю-то ходили, так песни пели, не дадим врагу гулять по республикам нашим. Понимаете? Это у нас такое была песня. И вдруг вот...
Мы разговор поведем, мы последние. Века, мы братья.
Ну что, так, ну, мы думали, да мы его сейчас расколотим. Я разве то, что поеду, а то не успею повоевать-то, понимаете? Повоевать-то не успею.
И вы просто так спокойно оставили дом, записавшись.
Оставил, так, позвонил жене на работу, она мне привезла носовой платочек в бухгалтерию школы, позвонила, она принесла 50 рублей из кассы денег, я записался, поехал.
Воевать.
Мы заботим наш недолг на виду у судьбы и страны. Мы подснежники, мы из-под ёлок.
Но часть куда прибыла в управление погранвойск. Приехали мы. Так, ну что ж, разгрузились, так далее, тому подобное. Вечером пришел представитель из управления погранвойск. Посмотреть, кто приехал, и со мной, то есть побесил. На другой день меня вызвал начальник штаба управления погранвойск Алматы. А в чем дело? Так радиосвязь у них с погранвойсками, с погранзастами, радиосвязь прекратилась. И вот, значит, пригласил меня, я зашел к начальнику штаба, так я говорю, ну давайте на главную радиостанцию штаба дивизии меня проводили. Я сам сел за ключ, согласно схеме связи на селе, провел и сразу увидел, что радистов-то там нет. В чем дело? А радистов по приказу Москвы без радистов воевать нельзя. То есть забрали и отправили. У него там остались на границе-то недоучки, ну ничего не было. Я провел радиосвязь, что там получилось. И пришел, говорит, так, слушай, у вас радистов там нет. Нет, да, так вот мы отправили. Что делать? Так я говорю, что делать? Вот давай. И как раз пришло молодое пополнение у них в погранзаставу из какого-то ремесленного училища. Что ж делать? Во дворе развернули, поставили две больших палатки. Палатки в них оборудовали радиокласс из радиостанции штабной радистов. Я инструкторов подобрал и посадили, и готовить. И готовили, готовили день и ночь, как говорится, но тут уж считаться не приходилось. И что? Подошло время, можно было бы радистов уже на погранзаставу отправить. Опять приказ из Москвы, Центральной школы Советской Армии. Срочно 60 человек радистов. Я тогда, начальник штаба вызывает меня, так вот смотри, опять приказ, так я говорю, ну что? Я говорю, нет, 30 можно, а вторые 30 еще не готовы, такие радисты еще мне не нужны фронт. 30 человек, все, послали, но что? Я напросился сам, давайте я сам поеду. Привез этих 30 человек в Москву, Центральной школы радиоразведки, в Главное управление связи Красной Армии. Ну, что ж, увидели, что я специалист, мне дали еще двух солдат-офицеров, один, и дали два фургона больших, мощных грузовых автомобиля. В один фургон посадили 30 человек привезенных моих радистов, дальше второй фургон загрузили радиостанциями, какие тому удалось еще набрать, и... Задача была какая? Проехать. А в это время уже немцы стояли под Москвой. Под Москвой. И вот моя задача была какая? Проехать, провести инспектирование. То есть целью совершенствования средств радиосвязи для предстоящего наступления наших войск под Москвой. То есть контрнаступление. Так. Я ее, эту смерть не видел, но один раз я скажу, она, я не видел ее, но она близка была ко мне, мне казалось. Я проехал 11 дивизий, 10 я приезжал в дивизию, садился на главную радиостанцию, согласно схеме связи сам проводил радиосвязь, сам увидел. Нужно радиста, давал радистов, нужна техника, давал технику. Итак, 10 этих дивизий, значит, я проинспектировал, как говорится, целью совершенствования средств радиосвязи, приехал к маршалу, к начальнику войск связи, маршалу Пересыпкину Ивану Терентьевичу, доложил об этом. Когда закончил доклад, он встал, вынял ящик из ящика стола орден Красной Звезды и вручил мне, сказал, за выполнение особого важного задания в целях совершенствования, в порядке совершенствования средств радиосвязи к предстоящему наступлению нашему. А я привез-то не всех из Алматы, а 10, то есть 30 человек там и осталось, сказал, что давайте, срочно, езжайте, забирайте, везите и продолжим то, что вы проделали. Когда я приехал в Алмату, и там внезапно малярия, да такая дрянная, а там эти с гор водичка, ручек, я что-то хлебнул, и что-то малярия, и так меня, чтобы даже в госпиталь положили. 10 дней я в госпитале пролежал, но те радисты, которые вторая эта группа, уже, когда вышел из госпиталя, готовы. Так я говорю, давайте я поеду с вами. Нет, приказано мне. Там уже из Москвы это приказано радистов направить, а самому мне поехать в Свердловск на, и организовать подготовку здесь радистов. То есть я начальник радиошколы, они знали об этом. Больше, говорит, ну не, мы не надеемся, где ж как, так быстро и столько вы можете подготовить. И вот я приехал сюда, в Свердловск, и пришлось... организовывать. Это год, это уже 41-й год, конечно, конечно. 41-й год, еще 41-й год. И что? И вот радиошкола. Так, радиошкола в городе Свердловске было 6 филиалов радиошколы. 6 филиалов. То есть я имел какие права? Большие права у меня, чем большие. Я приходил в любое учебное заведение, в любую школу, приходил, смотрел, какой подходящая мне комната, класс, чтобы оборудовать там радиотелеграфный класс. Говорил директору, пожалуйста, вот освободите мне это помещение. В течение суток максимум двух был оборудованного класса, и радистов садили. А садили радистов комплектовать. Труда никакого не было. Потому что желающих, в особенности тогда комсомол имел очень большое значение, они, клич, все, Мне приходили, это не хватало мест даже, чтобы посадить, как говорится. Но все равно. Так вот, 6 филиалов в городе было, и в 10 городах и районах области были филиалы радиошколы. А вот я, вы знаете, почему-то меня страх это не задевало. Понимаете, почему? Потом, вот у меня было это ранение так, очень такое. То есть... Я так пришел на радиостанцию, я же подразделение какого-то, как говорится. Ну, не успел зайти-то на радиостанцию, а там посмотрел оттяжка, мачты что-то слабое. Наклонился, давай, как говорится, подтянуть сам, решил я. И смотрю, что-то у меня шапка слетела. Потом и слушал где-то там... недалеконько, по метров 50, наверное, или дальше. Хлопок был. А в чем дело?
Где же вы теперь, друзья, на молчание боевые скучки?
А дело в том, что именно вот немецкие эти разведчики, они в первую очередь ставили задачу уничтожать радиостанции. Ну, лишить управления войсками. И этот диверсант, который тут был, ему стала задача уничтожить радиостанцию. Но что? Где он? Он замаскировался где-то на дереве, на каком-то там, на дереве.
Диверсант?
Да, да, недалеко, метров 100 от радиостанции. Оп-оп. Все, шапка у меня слетела. Слетела, что такое. А потом встал, посмотрел кругом, смотрю. А тут командир лыжного батальона и комиссар. Только что подходили к радиостанции, так этой, хотели попросить, чтобы им связь, там сказали, у нас схемы связи нет, мы оказать не можем. Они отошли метров, наверное, 50, наверное, от меня, остановились, что-то наблюдали, бинокль поведу, я тоже видел. Потом клубок. А потом уже, когда шапка-то у меня слетела, я встал, один лежит, а второй покачался и тоже хлоп. То есть что? Именно они в него, это минами стреляли, так как говорится. Вот. Одного-то головы как не бывало, у второго то. А мне-то, оказывается, осколок только долетел. И он мне шапку сбросил, и шапка-то помешала. И вот подрезало кожу вот здесь вот на череп. А сам череп-то не пробило. И подрезало, как говорится. Ну, я побежал, когда увидел, а санбат был метров 50, там палатка большая. Я говорю, вот там побежал, сходите, пристрелили. А тут поворачиваю, потом смотрю, так вот что-то у вас, говорит, кровь на спине-то. Я говорю, как кровь? Посмотрел шапку, снял, когда уже снял, посмотрел, здесь не кровь. Сейчас меня сразу на операционный стол. Пришел главный этот хирург ихний, посмотрел, так выглядит, видишь, в рубашке родились. Я говорю, как это в рубашке родились? А это на ихнем языке медицинском, вот если вот такая вот, рана, что если бы еще...
Чуть-чуть бы и все.
Да, и все. Я говорю, так у вас же... Череп, чуть-чуть, как это удалось. Срезала кожу, она даже и не улетела, это подрезала. И приклеили сразу ее, забинтовали. Ну, конечно, шапка никакая. Нашли там у санврача, у какой-то у медсестры платок, завязали, и так я гулял. Ну, недолго ранение это... Оказалось, вот таким счастливым, как говорится, бывает, да. Я считаю, что я действительно счастливый, как говорится. Вот я почему-то именно очень верю в наш советский, раньше были времена Советский Союз, и вообще, нет? Я так это...
В родину.
Да, в родину. Я считал, что... Да мы, да ты что это такое? Все? Мы есть и будем, как говорится. Есть и будем. Ну, и я всегда привык трудиться. Единственная стояла задача уже какая, что надо сделать все, чтобы все, что разрушили, восстановить, и дальнейшее получить развитие, и так далее, и тому подобное. Вот я живу и до сегодняшнего дня этим. Мы победители. Ну что вы, это же знаете, как это, и у нас же и курсанты, а я все время или курсант, потом у нас радиолюбители, радиоспортсмены, вот. Даже так я гордился, чем еще единственно. Вот радиосвязь. Это радиосвязь в армии, в армейская. А вот после войны, до войны начала и после войны, радиоспорт. То есть радиолюбителям, радистам выдавалось разрешение иметь собственную радиостанцию дома от себя на квартире. И устанавливать радиосвязь с радиолюбителями всего мира. Без границ, границ не существовало.
Возьми гитару, ей лет немало, сыграй тихонько, пройди по струнам бурым. Возьми гитару, она звучала давно когда-то в палатке над Амуром.
Так вот, когда закончилась война, американцы взяли на себя инициативу организовать международные соревнования радистов коротколыков. Учредили приз, кубок довольно солидный. Вот такой победитель этих соревнований. И что вы думаете, победителем-то, раз это международное соревнование, вышел член нашего радиоклуба Владимир Семенов. Понимаете? И вот там это так, комиссия международная была, организация этой самой. Ну что ж, не хотели американцы кубок давать. Пришлось мне через Министерство иностранных дел добиваться, прислаливать кубок-то. Так вот этот кубок Владимир Семенов поручил музею радио, нашему музею радио. Он стоит сейчас там, он и сам Семенов гордится этим делом, ну и мы, конечно. Вот и мы, и после войны-то, закончилась война, мы еще одну победу одержали, оказывается, понимаете, вот такую. Для некоторых, конечно, рада. Была радость, но ведь погибло-то сколько человек. Ведь погибло-то сколько человек. Вот даже из моей семьи личной, только моей двоюродной сестры муж погиб. А так, у меня брат на годик меня помоложе, он был летчик-штурмовик. Всю войну провоевал, и вот так счастливо позбивал много, а сам, как говорится, один раз был подбит, но сам-то целый остался, вот и все. И он и сейчас живет, и здравствует, поздравляю. Поздравляю его с Днем Победы, то и он, конечно, ясно. Понимаете? Вот так, ну что ж делаешь, конечно, понимаешь, но мы победили.
О днях прощания, в груди гитары живут.
Мы победили. Но и сейчас, вот я когда выступаю, я перед учащимся в школе.
Всегда гитара молода.
Ребятки, если бы мы не победили в этой отечественной войне, я не знаю, во-первых, был бы ли я жив. И кого бы можно было увидеть из вас? Не знаю. Ваши родители, конечно, не участвовали в этом. Но ваши дедушки и бабушки, и дедушки, и прабабушки обеспечили вот эту победу. И благодаря этому вы живете. Мы с вами видимся. И вот давайте... Учитесь хорошо, знаете, добивайтесь все, что, понимаете, но чтобы жить весь, если вы будете трудиться честно, добросовестно, вам жить будет веселее, и мы будем готовы, если в крайнем случае, стать на защиту Родины. Именно просто удивляешься, все, что я видел, все такие были патриотически настроенные, и все это в общей сложности вот нам... Гала. Единая вера помогала и помогла. И помогла. И мы победили.
Калинушка, Калина, ты возьми, обними меня. как сына, обними.
Я с молодежью сейчас встречаюсь очень много. И очень интересно. Вот когда начинаешь, только говорит, как-то так это, как говорится, ну, смотрит так оптимистически как-то. А вот когда заканчиваю, когда все это расскажу, как это, что это, чего это стоило нам, и что мы сделали, что они сейчас живут, смотрю, понимаете, у них как-то глаза, понимаете? То есть...
Внутри-то, ну, это есть.
Да, я внушаю, выходит, то есть напоминаю им, и они понимают. Я вижу, что они понимают. Что я хочу сказать? Что именно если мы, они были бы такие, то есть были бы в те времена, наверное, были бы такие же, как и мы в то время. Понимаете? Но сейчас, видите, время другое. Вообще, видите, об этом приходится подумать. Потому что то, что в наших... А ведь откуда начинается все это? Со школы. Вот в школах патриотическое воспитание... Плохо поставлено сейчас, очень плохо поставлено. Мы пытаемся, ветераны войны, участники войны, помогать школам, музеи организовывать, создавать. А что такое музей? Это же память.
По полям, где бродил, поводи меня опять.
Извините, у меня в моем понятии, вот именно, хоть ей уже 80 лет и больше, девушка. Я девушка, я их помню девушками, как они пришли и сказали, хочу защищать Родину. Вот, понимаете? Так вот, я всегда тоже сейчас еще девушкой называю. Ну, конечно, не обижаются, наоборот, смотрят с удовольствием. Так. И в конечном итоге все они с удовольствием идут, мы в школу ходим, не по одному, а все члены клуба знают, когда, куда и что, вот праздник, где, что.
Ах, Калинушка, Калина, ты возьми.
Конечно, может быть, не будет столько патриотизма, как в те времена. Но патриоты, люди есть. Только стоит, как говорится, обратиться к ним так, как полагается, объяснить, чего-то они не понимают.
Поводи меня опять.
Ведь видите, дело-то в чем. Очень многие, ну, из граждан, хоть наших, хоть любой, как говорится, он зачастую, я, а остальное для него.
Да, так и сделаю. Оставлю все дела и куплю билет. Да-да.
Вот для меня это основа. В победе, безусловно,
дух.
То есть, я знаю, что, чего, как, зачем я это делаю. Я вдохновлен, как говорится, всем этим делом.
Как пройдет этот день?
Встречаюсь я очень много. А вообще сам парад, когда будет проводиться на площади нашей здесь, я в строю не пойду, почему? Потому что 93 годика все же, хоть так это оно уже за меня немножечко опасаются, что а возьмут, ножки подведут. Так я на трибуне буду. На трибуне буду и... Весь этот парад, конечно, как, что, чего я буду видеть своими собственными глазами. Правда, я на трибуне, начиная 40-го года, почти каждый год бывает, почему? Потому что по роду своей деятельности рабочей, то есть я был начальником радиошколы, радиоклуба, организовывал усиление речей, понимаете? Когда я перешел уже с ДОСААФа на полностью на гражданскую работу, тоже отвечал, то есть был начальником городской радиотрансляционной сети, значит, все радиофикация от трибуны до политехнического института по улице были проложены провода, и везде усилители стояли, громкоговорители, пожалуйста, чтобы идет парад, демонстрация, так чтобы все слышали и видели, как полагается. Вот так. Ну и вот на этом параде предстоящем, я надеюсь, буду, только буду радоваться, смотреть на то, что как именно мы отмечаем эту знаменательнейшую дату, если бы мы не победили. Трудно сказать, что бы было с миром. У нас, вы знаете что, раньше мы по-другому немножко рассуждали. Мы были более организованы. А сейчас что? Вот сейчас, вот если посмотреть, сейчас, вот, вы знаете, вот я раньше... Вот просто приведу к примеру. По городу вот я сейчас иду или еду, я во многих случаях город не узнаю. Потому что я не знаю, много настроек строят. Но... А я вот когда перешел на гражданскую работу, где-то я работал, то есть входил в комиссию при горосполкоме по своему служебному положению, которая давала согласие строить где-то что-то и так далее. Так что я очень прекрасно знал, где здесь что и как. Вот. Сейчас я иду по городу, конечно, его не узнаю.
Тот город маленький, где выросли мы оба, храню я в памяти и помню до сих пор.
Безусловно, не против. Я, в свою очередь, ведь религиозно, те, кто религиозно, они воевали так же, как мы все коммунисты. Они воевали. Не считали, что он беспартийный или такой-то. В этом никакой, как говорится, разницы нет. Именно мы все советские люди, независимо от наших религиозных убеждений, мы были патриотами нашей Родины. Патриотами нашей Родины. Все. И добились. Достали. Добились.
Вы покидали нас. Вы стали далеки. Писала я, ответа не имея. Я это делала рассудку вопреки. Я ничуть об этом не жалею.
Ну, я что? Ну, я, видите, когда мне исполнилось 12 лет, я был пономарем в церкви.
Но об этом участник финской войны, ветеран войны Великой Отечественной, почетный радист Советского Союза Федор Павлович Кислицын расскажет в следующей передаче. С Днем Победы вас, дорогие ветераны!
Так обнимем за путь наш недолог, на виду у судьбы и страны. Мы подснежники, мы из-под елок, мы последняя нежность войны. Мы подснежники, мы из-под елок, мы последняя нежность войны.